Глава 4. Призыв из Салкаркипа. Саймон поднес губам тяжелый кубок. Через край сосуда он внимательно следил за происходящим. При первом знакомстве он решил, что люди из Карпа мрачны, отягощены грузом лет, что они последние представители умирающей расы, забывшие обо всем, кроме снов о прошлом. Но за прошедшую неделю он понял, насколько поверхностно было его суждение. Теперь в гвардейской столовой он переводил взгляд с одного лица на другое, рассматривая не в первый раз людей, с которыми делить дневные обязанности и досуг. Конечно, и хорошее было ему незнакомо. Ему приходилось учиться обращаться с мечом в схватке, меньше беспокойства вызывали у него их самострелы, похожие на автоматические пистолеты. Сам он никогда не мог сравниться с Корисом, его уважение к воинскому искусству молодого офицера было безгранично. Но Трегард был знаком с тактикой иных армий, иных войн и был способен сделать предложение, с которым считался любой офицер. Саймон удивился, почему его приняли в гвардию. В конце концов, эти люди оборонялись против превосходящих сил противника, и любой незнакомец мог оказаться врагом, брешью в оборонительной стене. Но он не был знаком с обычаями Искарпа. Среди всех наций континента только в Искарпе могли поверить в такой дикий рассказ, как его. Потому что сила Искарпа основывалась на магии. Трегард поддержал во рту вино, прежде чем проглотить его, в то же время думая о магии. Это слово могло означать искусные фокусы и трюки, могло скрывать суеверную чепуху, но могло говорить и о том, о чем-то более могучем. Воля, воображение и вера были оружием, использовавшимся магией Искарпа. Конечно, у этих людей были определенные способы усиления воли, воображения и веры, а конечный результат — открытость их мозга для того, что не видно и не воспринимается органами чувств. Ненависть и страх соседей определились той же самой основой. Магией. Для Лизона на севере, для Карстена на юге власть колдуньи Искарпа была злой. Владычицы Искарпа обладали силой, не подвластной пониманию человека, и когда необходимо, безжалостно пользовались этой силой. Саймон помог спастись колдунье, которая была глазами и ушами своего народа в Лизоне. Колдунья – волшебница. Саймон отпил вина. Не каждая женщина в Искарпе обладала властью. Эта способность передавалась в определенных и отдельных семьях от поколения к поколению. Тех, у кого она обнаружилась в детстве, отправляли в главный город страны. Там их учили и определяли им дальнейшую судьбу. Имена девушек забывались, потому что имя – это часть личности. Сообщить свое имя – значит вручить врагу или человеку власть над собой. Теперь Саймон понимал, насколько неосторожно он поступил, спрашивая имя волшебницы, с которой бежал по болотам. Власть не была постоянной. После определенного момента использовать ее для волшебницы становилось затруднительно, да и не всегда ее можно было вызвать по своей воле. Иногда в самые критические моменты она отказывала. Поэтому, кроме волшебниц и их науки, Искарп располагал и вооруженные гвардии, и линии крепостей вдоль границ. «Жарко для этого времени года». Стул рядом с Саймоном скрипнул под тяжестью новоприбывшего. На стол опустился со звоном шлем, длинная рука потянулась за кубком вина. Ястреб на шлеме смотрел на Саймона стеклянными глазами. В его металлическое, прекрасной работы тело было вложено настоящие перья. Корис пил вино, а со всех сторон на него сыпались вопросы. В войсках Искарпа поддерживалась дисциплина, но вне службы все были равны, а собравшиеся в столовой хотели услышать новости. Командир гвардии силой опустил на стол кубок и ответил. «Вы слышали рог за час до закрытия ворот? Это просил допуска Магнис Осберег, и с ним свита в полном вооружении. Мне кажется, Горн угрожает бедой». После его слов наступила тишина. Все, включая теперь и Саймона, знали, что означает Горм для капитана гвардии. Попробовав власть над Гормом, должна была находиться в мощных руках Кориса. Его личная трагедия началась не там, но закончилась на этом острове, когда он, израненный и одинокий, отплыл от его берега в дырявой рыбачьей лодке. Хильдер, лорд-протектор Горма, в бурю заблудился в болотах между Ализоном и равнинами Искарпа. Отбившись от свиты, он упал с испуганной лошади и сломал руку. Полуживой от боли и лихорадки, он забрел в землю торров, загадочной расы, жившей в болотах и не позволявшей никому проникать в свои земли. До сих пор остается загадкой, почему Хильдера не убили или не прогнали от границ. Несколько месяцев спустя, излечившийся, он вернулся в Горм и привез с собой жену. Жители Горма, особенно женщины, возмущались этим браком, говоря, что он был навязан их повелителю взамен обещания сохранить жизнь. Его жена с изуродованным телом, с необычным строем мышления принадлежала к расе торов. В должный срок она родила Кориса и исчезла. Может, умерла, а может, вернулась в свое племя. Хильдер, вероятно, знал об этом, но никогда не говорил. И Горм был рад избавиться от своей леди, не задавая никаких вопросов. Остался Корис с головой благородного повелителя Горма и телом жителя болот. И ему никогда не позволяли забывать об этом. Когда Хильдер женился вторично на Орне, дочери известного повелителя морей из семьи моряков, Горм принял этот брак с радостью и надеждой. Второй сын Хильдера, Урьян, стал всеобщим любимцем, потому что в венах его стройного юного тела не было ни капли чужой крови. Хильдер умер. Но умирал он долго, и у противников Кориса было время подготовиться. Те, кто собирался использовать Орну и Урьяна в своих целях, ошиблись. Леди Орна, умная и способная женщина, не хотела быть игрушкой в чужих руках. Урьян был еще ребенком, но леди Орна становилась регентом. Не все с этим хотели смириться, но леди Орна продемонстрировала свою силу. Орна натравливала одного лорда на другого, тем самым ослабляя их. Но она совершила непоправимую ошибку, когда обратилась за помощью к чужеземцам. Именно Орна обрекла Горм на гибель, когда тайно обратилась за помощью к Олдерам. Колдер находился за морем, но лишь один моряк из 10 тысяч мог приблизительно указать, где именно. Моряки старались держаться в стороне от его угрюмых гаваней. Было общеизвестно, что Колдеры не похожи на других людей, что связь с ними приносит гибель. За днем смерти Хильдера последовала ночь красного ужаса. Лишь только сверхчеловеческая сила Кориса помогла ему вырваться из ловушки. И осталась только смерть. Когда пришел Колдер, Горм перестал существовать. Те, кто еще помнил жизнь при Хильдере, потеряли всякую надежду. Потому что Горм превратился в Колдер. И не только остров Горм. Меньше чем за год на побережье поднялись мощные башни и возник город, названный Айль. Ни один житель Искарпа не приходил в Айль добровольно. Айль, как грязное пятно, лежал между Искарпом и его единственным сильным союзником на западе, морским народом и бродягами из Салкаркипа. Эти торговцы-воины, знавшие самые отдаленные дикие местности, построили свою крепость с разрешения Искарпа на конце полуострова, глубоко вдавшегося в море, являвшейся дорогой в самые дальние и самые опасные места, в самые дальние края. Жители Салкаркипа были опытными торговцами, но и не менее опытными солдатами и безбоязненно посещали тысячи портов. Ни один воин Ализона или щитоносец Карстена не смел говорить с алкарами вызывающим тоном. Гвардейцы Искарпа считали салкаров своими братьями по оружию.
«Магнис Осберег не из тех, кто легко обращается с просьбой о помощи», — заметил задумчиво Танстон, один из старейших офицеров Искарпа. «Нужно проверить снаряжение». Когда Салкаркип просит о помощи, мы обнажаем мечи.
Корис лишь кивнул в ответ. Обмочив палец в вине, он проводил линии на столе, в то же время жуя соответствующим видом кусок хлеба. Саймон заглянул через широкое плечо, уловив смысл в обоих линиях. Они повторяли карту, которую ему пришлось видеть в зале крепости. Полуостров, на конце которого находился Салкаркип, образовал одну из дуг, окруживших обширный морской залив. На противоположной дуге располагался Алис, главный порт Ализона. Впрочем, эти города разделяло много миль. В глубине залива лежал остров Горн. На нем Корис поставил точку. Она означала Сиппар, главный город Горма. Айл был расположен не на внутренней стороне полуострова, а на самом материке, на южном берегу, и смотрел прямо в открытое море. Дальше берег представлял собой крутую стену, где не мог пристать ни один корабль. Тут находилось герцогство Карстена. Залив непосредственно рядом с Гормом издавна служил выходом из Карпа в Западный океан. Капитан гвардии несколько мгновений изучал свою работу, затем с нетерпеливым восклицанием стер рукой линии.
«Салкаркип ведет только одна дорога?» — спросил его Саймон.
Сайлем на юге и Гормом на севере отряды Колдера без особых затруднений могли перерезать дорогу, ведущую на полуостров. Корис рассмеялся.
«Дорога лишь одна, древняя, как вечность. Наши предки не предвидели появление Колдера в Горме. Да и кто в здравом уме мог это предвидеть, чтобы обезопасить дорогу?»
Он положил палец на точку, обозначавшую Сиппар, и нажал, как будто раздавливая насекомое.
«Мы должны быть здесь. Чтобы избавиться от болезни, нужно лечить ее источник, а не лихорадку.
Лихорадка — это только признак болезни тела, но у нас нет сведений, которые могли бы справиться с ней». Он мрачно взглянул на Трегарда.
«Шпион?» — начал тот.
Офицер гвардии снова рассмеялся.
«20 человек ушли из Эскарпа в Горм. Эти люди изменяли свою внешность, не зная, сумеют ли когда-нибудь взглянуть на свое лицо в зеркале вновь. Но они с радостью шли на это. Они были вооружены всеми известными здесь заклинаниями, и ни один не вернулся из Сиппара. Колдеры не похожи на других людей, и мы ничего не знаем об их средствах обнаружения. Мы знаем лишь, что эти средства непогрешимы. Наконец, властительницы запретили такие попытки, потому что затрачивается слишком большая сила, а результата никакого. Я сам пытался уйти туда, но они наложили на границу заклятие, которое я не могу преодолеть. Появление в Горме означает для меня смерть, а я могу лучше послужить Эскарпу живым. Нет, лучше не трогать эту рану.
Но если Салкаркип под угрозой?
Корис потянулся за своим шлемом.
Тогда, друг Саймон, мы выступаем, ибо в этом главная загадка Колдера. Когда он сражается на своей земле и на своих кораблях, победа всегда за ним. Но когда Колдеры появляются на территории, куда еще не падала их тень, тогда есть шанс скрестить с ними мечи.
«Я отправляюсь с вами».
Это было утверждение, а не вопрос. Саймон готов был ждать и учиться. Он относился к учению с терпением, выработанным за последние 7 лет, зная, что пока не овладеет местным военным искусством, означавшим жизнь или смерть, не обретет независимости. Раз или два во время ночей своего дежурства он спрашивал себя, уж не применили ли к нему хваленную силу Эскарпа, чтобы он смирился со статус-кво, не задавая вопросов и не возмущаясь. Если так, то действие чар кончилось. Он решительно настроился увидеть в этом мире больше, чем один единственный город. И знал, что если не поедет с гвардией, то отправится один.
Капитан посмотрел на него. «Это не быстрый набег, это не рейд». Саймон
Остался сидеть, зная, что Корис не любит, когда на него смотрят сверху.
«Разве я похож на любителя легких побед?»
«В таком случае используй самострел. Как мечник ты еще не опаснее конюха из Карстена». Саймон не рассердился на это замечание. Он знал, что оно справедливо. В стрельбе из самострела он мог помериться с лучшими бойцами. Борьба без оружия, в которой он применял приемы дзюдо, создала ему известность, дошедшую до всех крепостей Искарпо. Но в искусстве владения мечом он был не лучше неуклюжего новобранца, юноши, только начавшего соскребать пушок со щек. А булава, которую использовал Корис и с легкостью швырял, казалась ему невероятно тяжелой и неудобной.
«Пусть будет самострел», — с готовностью ответил Саймон. «Но я поеду».
«Да будет так. Но сначала посмотрим, состоится ли вообще выступление».
Решение принималось на совете, где присутствовали офицеры во главе с Корисом и дежурные волшебницы. Хотя Саймон формально не принадлежал к офицерам, он пошел вслед за Корисом. Ему не помешали войти, и он устроился у окна, рассматривая собравшихся. Возглавляла совет властительница, правившая крепостью и всем Искарпом. Та самая женщина без имени, которая расспрашивала его в самом начале. За ее креслом стояла та, с которой они спасались от охотников Ализона. Присутствовало еще 5 волшебниц, без возраста, в некотором смысле бесполых, все с проницательным взглядом. Саймон решил, что он предпочел бы иметь их на своей стороне, чем сражаться против них. Никогда раньше не видел он таких сильных личностей. Лицом к ним стоял мужчина, перед которым все окружающие казались гномами. В любом другом обществе он господствовал бы над всеми. Люди Искарпа, стройные и высокие, казались подростками рядом с этим бронзовым колоссом. Из брони, прикрывавшей его грудь, можно было бы изготовить 2 щита для гвардейцев. Руки и плечи у него были такие же, как у Кориса, но все тело им соответствовало. Подбородок у него был выбрит, но на широкой верхней губе щетинились усы, касаясь обветренных щек. Брови образовали 2 полоску волос на верхней половине лица. Шлем увенчивался искусно сделанной головой медведя, зловеще разинувшего пасть. Плащом ему служила огромная медвежья шкура, отделанная шафрановой тканью. Под подбородком этот плащ застегивался пряжкой в виде 2 золотых лап.
«Мы в Солкаркипе хранили торговый мир».
Он старался приглушить свой голос, сделать более подходящим для небольшого помещения, но без особого успеха.
«Если возникает необходимость, мы поддерживаем мир мечами. Но что может сделать добрая сталь против колдунов ночи? Я не спорю со старой наукой».
Он обращался непосредственно к властительнице, как будто они стояли по разные стороны прилавка.
«Каждому его боги и его вера. Эскарп никогда не называл свои верования другим. Но Колдор — другое дело. При его прикосновении противник гибнет, говорю вам, леди. Наш мир погибнет, если мы не объединим наши усилия. Нужно остановить прилив».
«Видели ли вы, мастер-торговец, человека, рожденного женщиной, который сумел бы управлять приливом?»
— спросила его женщина.
«Управлять нет, но плыть по нему, да. В этом моя магия».
Он ударил себя в грудь. Жест этот показался бы театральным, если бы не был так искренен.
«Но с Колдером это не пройдет. Пусть клубцы из Ализона предпочитают оставаться в стороне. Наступит их черед. Солкаркип будет сражаться. И когда падет наш порт, прибой будет рядом с вами, леди. Говорят, у вас есть власть над ветром и бурей. Есть заклинания, изменяющие внешность человека. Сможет ли ваша магия противостоять Колдору?»
Властительница погладила кристалл на груди.
«Скажу вам правду, Магнис Осберег. Не знаю. Колдор нам неведом. Мы не сумели пробить брешь в его стенах.
Со всем остальным я согласна. Пришло время борьбы, капитан.
Она позвала Кориса.
Что вы об этом думаете?
Мрачное выражение сошло с прекрасного лица Кориса, но глаза его горели. Если можно пустить в ход мечи, сделаем это. С вашего разрешения, Искарп ступится за Салкаркип.
Если таково ваше решение, Искарп выступает. Вы искусны во владении оружием, капитан, но с вами будет и другая могучая сила.
Она не сделала никакого жеста, но волшебница, шпионившая в Ализоне, вышла из-за ее кресла и встала по правую руку от властительницы. Ее раскосые глаза обижали собравшихся и остановились на сидевшем в стороне Саймоне. Тень улыбки промелькнула на ее губах. Саймон, сам не понимая почему, был уверен, что между ними установилась какая-то связь. Когда после полудня они выступили из города, Саймон обнаружил, что его конь идет рядом с конем волшебницы. Как и на всех гвардейцах, на ней была кольчуга и шлем с металлическим шарфом. Внешне она ничем не отличалась от остальных. Вооружена она была мечом и таким же самострелом, как и Саймон. «Итак, воин из другого мира...» Она говорила негромко, и Саймон понял, что она не хочет, чтобы их слышали. «Мы снова едем вместе». Что-то в ее спокойствии раздражало его. «Будем надеяться, что на этот раз мы охотники, а не дичь». «Все в свой срок. В Ализоне меня предали, и я была безоружна».
«А теперь у вас меч и самострел».
Она заглянула на свое оружие и улыбнулась.
«Да, Саймон Трегард, меч и самострел, и еще кое-что, но вы правы. Нам предстоят мрачные встречи».
«Предсказания, леди?»
В этот момент он верил только в сталь.
«Предсказания, Саймон». Она по-прежнему смотрела на него с легкой улыбкой. «Я не накладываю на вас заклятие, человек из другого мира, но знаю, нити наших жизней лежат рядом в руке Верховного Правителя. То, чего мы хотим, и то, что будет на самом деле... Возможно, совершенно различно. Слова мои относятся ко всему отряду. Берегитесь места, где скалы высоки и звучат крики морских орлов.
Саймон принужденно улыбнулся в ответ. «Поверьте, леди, на этой земле я бдителен так, будто у меня глаза кольцом вокруг головы. Для меня это не первый военный поход».
«Это нам известно, иначе вы не отправились бы с ястребом». Она указала на Кориса.
«Корис — прирожденный воин и предводитель. Удача для Искарпа».
«И вы предвидите опасность в Салкаркипе?» — настаивал на своем Саймон. Она покачала головой.
«Вы знаете, как обстоят дела с даром. Нам даны обрывки, части, и никогда не вся картина целиком. Но у меня в мысленной картине нет городских стен».
«Держите наготове оружие и ваши прославленные кулаки, Саймон». Она снова забавлялась, но ее смех звучал невесело. Скорее, это был добродушный смех товарища, и Саймон понял, что должен принимать ее дружбу на ее условиях.